Доброе утро. Как прошел ваш выходной? Судя по лицам, хорошо у большинства. И мы продолжаем работу. Сегодня с Максимом мы будем говорить про власть и ответственность в терапевтических отношениях. Но прежде, что такое терапевтические отношения, я думаю, что большинство знает, но на всякий случай напомним. Терапевтические отношения – такое искусственно созданное пространство, подкрепляемое сеттингом, о котором уже говорили наши коллеги, для того, чтобы у клиента была возможность исследовать свою жизнь и, может быть, поменять вектор направления в ней. И сеттинг задает рамки, и, казалось бы, все понятно и просто, но очень часто терапевтические отношения из простых превращаются в сложно сочиненные, сложно подчиненные. И вот у кого там власть и ответственность, мы сегодня поговорим. Продолжишь?
Раз. А слышно так? Нет?
Прям близко.
Слышно, да? Хорошо. Да, мы попробуем поговорить про терапевтические отношения, и мы попробуем вообще понять, какие это терапевтические отношения. В чем состоит, может быть, их смысл, в чем состоят их основные задачи. И, соответственно, через попытку ответить на вопрос, какие это терапевтические отношения, можем понять, что там делают. И поговорим, конечно, о том, что в терапевтических отношениях делает клиент, что делает терапевт, у кого какие обязательства, у кого какая ответственность друг перед другом.
И, как мы уже начали говорить, что сеттинг задает границы, но внутри границ происходят разные изменения. И, на мой взгляд, задача терапевта и его ответственность. С одной стороны, он предлагает условия сеттинга, и клиент на них соглашается, но дальше происходит очень часто неосознанная такая атака терапевта, особенно на первых этапах. Ну, например, клиент приходит к привычному способу реагирования, и кого-то начинают, например, соблазнять, говорят терапевты, да, кого-то начинают пугать душераздирающими сразу страшными историями, что терапевту начинает бояться, что же делать с этим человеком. Кого-то сразу обесценивать. Редкий, конечно, случай, но тоже бывает. И тогда что делать терапевту? Каким образом не включаться? Ну, во-первых, помнить, что это не личностное отношение, а это лишь способ, которым клиент привык предъявляться на этапах знакомств. И если смотреть по динамической концепции личности, то начинаем мы с шизоидной фазы, и очень часто на этом моменте клиент ждет от терапевта, но покажи мне что-нибудь, научи меня чему-нибудь. И не только клиент, это было слышно по зарисовкам на капустнике, когда многие группы рассказывали о том, что было скучно, тренер, дай нам упражнение или вообще нас развесели. Ну, сделай что-нибудь, чтобы мы начали двигаться. То же самое часто происходит в терапии, когда приходит клиент и смотрит, ну что, у тебя-то есть ответ, хотя на самом деле ответы, на мой взгляд, внутри каждого клиента, и задача терапевта лишь помочь их обнаружить и выяснить.
Раз. А так лучше слышно?
Да.
Давайте так. Вот, и тогда давайте мы попробуем ответить на вопрос, какие терапевтические отношения. Это вопрос очень сложный, потому что терапевтические отношения очень большое такое вот поле. Но мне, например, нравится вот такое вот определение. Это определение говорит о том, что терапевтические отношения – это отношения взаимные, но асимметричные. Вот, можно даже это записать. Взаимные и асимметричные. Мне это нравится, надеюсь, что вам тоже понравится это определение. И сейчас тогда попробую развернуть, в чем состоит взаимность и в чем состоит асимметричность. Вот. Значит, когда мы говорим про то, что терапевтические отношения взаимные, мы подразумеваем, что и клиент, и терапевт в этих отношениях одинаково участвуют. Одинаково участвуют, это значит, что они вовлекаются в эти отношения всеми своими частями, а не только терапевт вовлекается в отношения какой-то своей терапевтической идентичности. Мне кажется, что это очень важное измерение, потому что оно по-другому разворачивает перед нами процесс терапевтических отношений. Потому что если предполагать, что терапевт участвует в отношениях только своей терапевтической частью, да, то тогда мы будем думать о том, что, в общем-то, эти вещи можно разделить, да, что значит я могу свое человеческое отодвинуть куда-то, сконтейнировать и быть только терапевтом. Мы тогда, в общем, поддержим какую-то не очень хорошую идею расщепления, да, таком внутреннем. Вот. И в этом смысле, когда мы говорим про взаимность, то мы пытаемся как раз поддержать то, что терапевт прежде всего человек, и только во вторую часть он терапевт. Вот. И в гештальт-подходе очень много как бы теорий, которые описывают вот этот вот характер, да, отношений, взаимный характер отношений. Например, у нас есть теория диалога, да, которая включает в себя присутствие терапевта, включенность терапевта. Но принятие, да, то, что терапевт может доверять диалогу. Но проблема в том, что диалог это не только вот хорошо и гуманистично и прекрасно, да, но это еще и предполагает, что терапевт может попадать в какие-то свои сложные травматические переживания. Вот. И тогда получается, что терапевт не может как бы отсидеться в терапевтических отношениях за своей такой вот как бы маской, за своей терапевтической идентичностью. Это значит, что как терапевт я тоже буду попадать в сложные переживания, я буду испытывать чувство растерянности, мне будет казаться, что я ничего не понимаю, я буду попадать в какие-то собственные травмы, я буду сходить с ума на какое-то время. И, в общем-то, это не очень хорошая часть терапевтических отношений, но это тоже часть терапевтических отношений. Если пытаться этого избежать, это делать, ну, например, то же самое, когда мы пытаемся отделить хорошие эмоции от плохих, да, дескать, вот хорошие эмоции я буду чувствовать, и буду вот только хорошим терапевтом, а плохим терапевтом и что-то сложное испытывать я при этом не хочу.
Ну, здесь ловушка. Если ты только хороший терапевт, то твой клиент тоже вынужден быть всегда хорошим. И тогда сложно выйти на какие-то новые способы регулирования, реагирования. И очень часто можно видеть, как клиент старается, терапевт старается, никуда не двигаются все, в кавычках, плохие чувства, которые приносят на самом деле пользу, как мы помним из последней лекции, они куда-то выдвигаются, и все стараются сохранить вот эту вот якобы нейтральность и хорошесть.
То есть, если терапевт вот пытается каким-то усилием воли удержаться в том месте, да, где ему понятно, где он хорошо работает, где он что-то хорошо понимает про клиента, то он тем самым поддерживает, ну, такой нарциссический проект клиента, да, когда клиенту тоже нужно быть очень хорошим, ему нужно обязательно продвигаться в терапии, ему нужно показывать какой-то результат. И мы, значит, совместно работаем над результатом, который по итогу оказывается вообще никому не нужным, но просто вот из-за того, что почему-то кажется, что вот нужно делать что-то вот очень хорошее, опять же, из каких-то идей. Вот. Ну, то есть, когда вот мы про это говорим, мне кажется, это вот очень важный момент, да, потому что мы тогда предполагаем, что, то есть, что бессознательное есть не только у клиента, да, но, прости Господи, у терапевта тоже есть бессознательное. Соответственно, у терапевта тоже есть какие-то места в своей психике, которые он не очень хорошо понимает. И тогда мы здесь понимаем также, что терапевт, когда он, даже когда он пытается быть осознанным, все равно он делает многие вещи неосознанно, да, и непонятно, собственно, какие вещи он поддерживает в какой-то момент, да, непонятно, что именно он вкладывает в свои интерпретации, и в этом смысле тогда у нас, как у терапевтов, появляется очень важная обязанность, да, это постоянно, как бы, подвергать, как бы, попытки отрефлексировать то, что я делаю. Ну, то есть, если мы понимаем, что всякий раз, когда мы задаем даже какой-то очень понятный для нас вопрос, да, мы еще что-то поддерживаем, может быть, мы поддержим какую-то штуку, которая для нас самих является непонятной, и тогда наше обязательство не только пытаться понять клиента, который перед нами, да, но еще нам важно понять себя, какие мы оказываемся рядом с клиентом, какой клиент на нас оказывает впечатление, в какие мы клиента отношения приглашаем, да, то есть мы понимаем, что вся наша психика реагирует на клиента, вся наша психика в эти отношения включена, и хорошо бы нам вот эту рефлексию по отношению к себе проводить, потому что, как у клиента, у нас точно так же включаются все наши там, детско-родительские переносы, да, то есть когда мы смотрим на клиента и можем видеть в нем, не знаю, какого-нибудь вредного младшего брата, да, который приходит и задает нам какие-то дурацкие вопросы, либо какую-нибудь прекрасную тетю, которая привела к нам в гости племянника и сказала, вот занимайся им, а я пойду заниматься, да, какими-то своими вещами. И мы все эти переживания можем испытывать, и хорошо бы нам что-то про это понимать. Вот, в какие мы клиенты отношения приглашаем, во что мы верим, какой я оказываюсь рядом с клиентом, как я переживаю нашего клиента, потому что это очень важно не только для меня, но и для того, кто на другом конце провода находится.
А вот ты говоришь про понимание клиента и понимание себя. Для меня, например, таким значком того, что что-то не то происходит, это когда я как раз думаю, что я все понимаю про клиента. И если вы думаете, что ну вот это он сейчас вот это испытывает, и это вот сейчас нас туда приведет, то это должно быть для вас загореться красной лампочкой, потому что это значит, что вы в слиянии, раз вы не уточняете, а как на самом деле у него. То есть важно вроде бы и понимать, но все-таки уточнять, каким образом человек совпадает его ощущения с вашим или нет. Иначе можно привнести свою тетю, кого там еще, брата младшего. В общем, то, что к клиенту не относится. Поэтому лучше все-таки уточнять.
Вот. И тоже отсюда такое важное место происходит. Вот из этой идеи про взаимность, что общее место такое, что мы с каждым клиентом, да, делаем какую-то новую терапию. То есть мы создаем новую терапию для каждого клиента, потому что это является прямым следствием того, что клиент действительно производит на нас какое-то впечатление, которое нас в том числе меняет. И в этом смысле терапевт развивается вместе с клиентом. Терапевт, ну, в кавычках, да, подлечивается также об клиента. Терапевт учится у клиента, не только клиент учится у терапевта, но и клиент учится у терапевта. Да, короче, у всех учатся, вот. Это понятно. Это хорошая идея, да, о том, что терапевт здоровее клиента. Но я думаю, что да. Чаще всего, да, она пока... Ну, то есть я к тому, чтобы вы понимали, что когда мы вообще в терапию приходим, да, мы же тоже здесь не просто так оказываемся, вот. И, в общем-то, так тоже я сейчас немножко в кавычках, да, в общем, здоровые люди в нашу профессию, во-первых, не идут, а во-вторых, здоровых людей в принципе нет. Да, поэтому каждый раз это такой вот процесс исследования взаимного, я бы даже сказал, взаимного исследования и развития. Вот, но, конечно же, вот дальше сейчас про вот эту вот взаимность мы можем, ну, проводить некоторую границу, потому что помимо взаимности есть еще и ответственность. Вот, и ответственность, она как раз связана с тем, что у терапевта, конечно же, ответственности немножко больше, чем у клиента. Вот, эту границу разными способами пытались отодвинуть. Например, был такой известный психоаналитик Ференци, который предлагал клиенту анализировать себя, дескать, исследуя себя рядом с клиентом для того, чтобы понять, какой клиент рядом со мной. Но это, в общем, да, рядом с терапевтом. Ну, в общем, это такая сложная задача, и давайте попробуем поговорить тогда, в чем, собственно, ответственность и задача, да, обязательства терапевта. Я бы попробовал так это обозначить. Вот в таком бытовом смысле клиент приходит к терапевту за разрешением каких-то проблем, да, то есть вот есть какой-то, допустим, какой-то способ поведения, который клиент периодически им пользуется. Этот способ поведение вызывает какое-то субъективное страдание, соответственно, приходит клиент к терапевту для того, чтобы каким-то образом свое страдание облегчить, чтобы проблему разрешить. Но получается, что это тоже такое очень известное место о том, что проблема разрешается как бы не на том уровне, где она формируется. Да? То есть для того, чтобы проблему разрешить, немножко нужно поменять, ну, какой-то уровень понимание, да, то есть не мы пытаемся не разрешить проблему, а скорее попытаться понять, каким образом она формируется, каким образом она происходит. И тогда здесь радикальным образом меняется как бы такая задача, да. То есть мы не стараемся как бы непосредственно удовлетворить потребности клиента, мы стараемся эти потребности удовлетворить символически, то есть приглашаем клиента к исследованию того, каким образом эта проблема формируется. Ну, грубо говоря, такой пример может быть. Приходит к вам клиент, жалуется на то, что у него, допустим, ночные страхи. И мы ему предлагаем какие-то варианты разрешения этой ситуации, да, там, не знаю, считать до 1000 на китайском, повесить там портрет богини Кали над кроватью, чтобы она демонов отгоняла. Но это все, ну, как бы на том же уровне, да, на котором проблема, как бы, работает. И, в общем, наша задача, как бы, спуститься на уровень ниже и гештальтистским языком исследовать, например, фон, да, на котором эта проблема появляется. То есть любое страдание, любой симптом, да, это некоторая такая вот надводная вершина айсберга. Вот. И она работает именно потому, что механизм, благодаря которому этот симптом появляется, он у человека скрыт. Да, то есть он незаметен, он работает незаметно, он работает так, что я про это ничего не понимаю. Этот механизм требует, чтобы он оставался всегда в области вот как раз невидимого, да, в области того, что не попадает в нашу зону осознавания. И фактически наша задача и клиента, и терапевта – это попробовать вот этот механизм, который работает, но работает скрытно, ввести его, в общем-то, в область осознавания.
Ну, почему мы и не работаем, как в сериале «Триггер», хотя это было бы красочно, а мы сначала исследуем симптом и вообще зачем он нужен, потому что как бы не снести несущую конструкцию. Да, вот принесли облегчение клиенту, и он перестал испытывать страхи, но начал кричать. И не только во сне. И поэтому лучше сначала все-таки посмотреть, зачем этот симптом человеку нужен, от чего он его защищает и спасает.
Да, потому что, нам кажется, что мы, нам кажется, что мы такие вот существа рациональные, да, что мы делаем правильные выборы, что мы, допустим, делаем какой-то правильный выбор, он приносит нам какую-то пользу, и мы, соответственно, делая правильный выбор, развиваемся. Но эти идеи, они также являются, ну, очень большими допущениями, и хорошо бы, конечно, там, понимать, что мы имеем вообще в виду, когда говорим про здравый смысл. То есть смотри, что я хочу сказать. А клиент приходит к нам с какими-то готовыми аксиомами, в которые он не сомневается. Да? Ну, мы тоже в гештальте знаем про это. Например, есть такое понятие, как интроекта. Да? Клиент говорит, ну, например, нужно жить так-то и так-то. Да? И это для него некоторая аксиома. Он ее просто понимает, как некоторые уже некоторое содержание, которое не требует никакого разбирательства. Либо, например, есть такой прекрасный механизм, как проекция. Да, там я прихожу на группу, вижу, что все злые, и я как бы уже действую, исходя вот из этого содержания, да, которое в моей голове появляется. Соответственно, наша задача это попробовать, ну, провести некоторую деконструкцию тех очевидностей, которые у клиента есть. И попробовать, ну, так, вот эти вот аксиомы перевести в некоторую гипотезу и допущение. Попробовать посмотреть фон, из которого появляются эти идеи, да. Это может быть и тогда этот фон – это очень большое пространство работы, с которым мы можем действовать. Вот на прошлой лекции, например, говорили о том, что хорошо бы, например, из какого-то чувства, да, спускаться назад к нативным телесным ощущениям. И тогда это тоже некоторый такой фон, который расширяет представление клиента о самом себе. Либо можно исследовать какие-то истории, да, в которых что-то появляется, какие-то идеи, либо фантазии. То есть наша задача все время как бы забегать за спину клиента, ну, тоже в кавычках, да, не буквально, конечно же, вот, потому что обычно вы сидите лицом к лицу, вот, забегать за спину и пытаться посмотреть, а что находится, ну, вот, как бы наизнанке, да, на другой сцене того опыта, который для клиента является проблемным. И, в принципе, даже само слово «гештальт», оно про это. Потому что гештальт – это некоторая форма восстановления. Да? То есть мы видим мир таким, какой он для нас появляется, но то, каким он для нас появляется, зависит от некоторых схем, вот, которые для нас кажутся, ну, невидимыми. Да? То есть они для нас какие-то привычные, это вот так называемые фиксированные гештальты. Соответственно, одна из задач в терапии, да, – это как бы сделать фиксированный гештальт, не знаю, более гибким, посмотреть, откуда он появляется, из какого опыта он появляется. И гештальт-терапия, да, это иногда ее описывают как такой процесс исследования процесс исследования, построения и разрушения гештальтов. Как у нас эти образы формируются, как они разрушаются, как они меняются. Могут ли они, в принципе, меняться, либо они остаются вот на всю жизнь такими фиксированными?
И для того, чтобы все это было возможно, что рассказал сейчас Максим, наступает ответственность клиента. Ответственность клиента заключается в том, чтобы удерживаться в рамках сеттинга, и даже если на терапии стало очень сложно, и терапевт прям сейчас очень сильно разочаровал, то лучше не делать привычные какие-то вещи, ну, например, уходя хлопнуть дверью, тем более, что если вы на улице, двери нет, но остаться с человеком, который в этот 50 или там час, 60 минут для вас, для того, чтобы как раз-таки исследовать ваши механизмы, в том числе прерывания, и посмотреть, что за проекция, какой за ней стоит интроект, и с кем вы или с чем слиты. Для этого надо оставаться в контакте. И ответственность клиента – не уходить в привычный способ и попробовать в таких лабораторных условиях что-то новое для себя, для того, чтобы посмотреть, как это меняет отношения, и потом по возможности перенести их в большую жизнь.
Ну да, вот, Люда, спасибо тебе. Это, правда, такое вот очень общее место, которое и для клиента, и для терапевта имеет значение, потому что, как я уже вот говорил, что отношения взаимные, да, то есть... Часто в терапии возникают сложные переживания как для клиента и для терапевта. И можно привычным способом отреагировать для того, чтобы снизить интенсивность этих неприятных переживаний, да? Ну, например, ну, в крайнем случае уйти из терапии, либо нападать там, на терапевта, либо делать какие-то привычные вещи, ну просто чтобы снизить, да, напряжение, не знаю, пойти там выпить перед терапией, к примеру, что тоже бывает. Ну, только это плохой способ, я имею в виду.
Терапевту тоже не надо этого делать. Особенно, ну, я понимаю, что, например, вы сильно волнуетесь, клиент первый, для смелости этого делать не надо, и ответственность терапевта как раз тоже не убегать с сессии, даже если вам очень трудно и невыносимо. И не только не убегать, но еще и не идти за приглашением клиента, ну, например, в обесценивание или, опять же, тоже соблазнение. А смотреть, зачем он это делает, задаваться этим вопросом, зачем и что реализует таким образом клиент в ваших отношениях. В этом ответственность терапевта.
Ну, то есть, да, вот прям это надо подчеркнуть. То есть сложности возникают, и это нормально. Если пытаться сложности избегать, да, то это будет никакая не терапия. Но если сложности пытаться исследовать и понимать, как они появляются, что они делают, какую функцию они выполняют, для чего терапевту и клиенту это нужно, в каком месте моей души происходит, да, вот этот вот конфликт, то тогда любую сложность можно, можно рассматривать как приглашение во внутренний мир. И тогда, соответственно, мы через это приглашение, да, мы можем как раз что-то больше узнать про клиента, чем в той ситуации, когда клиент как раз прекрасно развивается, каждую сессию одаривает нас инсайтами своими, да, вот, в общем, как это сказать, есть еще такая прикольная идея о том, что развитие происходит, ну, через такие микротравмы, да, то есть нам, чтобы куда-то двинуться, нам сначала нужно попасть в какое-то непонятное место для себя и там пообвыкнуться, вот с помощью терапевта попробовать прожить это сложное место. Но и терапевт-то тоже в какой-то момент, да, попадает в свое сложное место. Если терапевт не может переживать сложности в отношениях, да, то тогда то, что он предлагает клиенту, выглядит немного лицемерно. Ну, дескать, ты там старайся, да, а я буду, как в анекдоте, искать ключи не там, где потерял, а там, где светло, под фонарем. Но тогда это тоже не совсем работает. Вот.
Да, важно помнить, что если вы как терапевт попали в сложное место, то есть прекрасные люди на букву «С» под названием «супервизоры», где можно эту сложность рассмотреть. И ответственность как раз терапевта замечать эти сложности в процессе работы с клиентом и вовремя себя и клиента беречь. Ну, а если все-таки попали в сложное место и ну, так чувствуете, как иногда на группах говорят, я залажал или залажала, я вообще что-то там сделал не то, то, ну, на мой взгляд, каждая ошибка – это все-таки возможность. Потому что и для вас, и для клиента это способ найти выход из сложной ситуации и перейти на новый уровень. Не разойтись, как это очень часто в жизни бывает, ты плохой, ты плохая, а попробовать найти точки соприкосновения и выйти, может быть, посмотреть с другого ракурса, что такое произошло в отношениях между вами и клиентом, что, ну, там, на какой-то момент, может быть, даже была утрачена терапевтическая позиция, но вы поняли, где это, за счет чего это произошло. И, может, не, конечно, не такими словами мы говорим, ты знаешь, на прошлой сессии я утратил терапевтическую позицию. Нет, это мы не делаем, но мы пытаемся говорить о том, что, слушай, вот была такая сложность, как тебе было, и давай посмотрим, как мы теперь можем дальше в этом находиться. Ты, похоже, мной разочарован. В разочаровании очень много прелести, наконец-то. И вы увидели, что клиент обычный человек, и клиент увидел, что вы обычный человек. И тогда эти отношения становятся более естественными. Поэтому помните о том, что ошибки – это возможности.
Сказал, как будто мы уже закончили, но мы еще не закончили, поэтому придется вам еще немножко потерпеть. Так вот, да, я согласен совершенно, что не важно, что случается, да, между вами, важно, как вы потом это обработаете. И вот обработать это нужно некоторое как раз усилие, за которое мы берем деньги в том числе. Хорошо. Вот, и давайте тогда, у меня тут по плану еще следующая там часть, то есть получается вот это вот первая такая задача, да, и ответственность терапевта, которую мы обсудили, то есть мы приглашаем клиента к исследованию его, так сказать, содержания его внутреннего мира. То есть это такое вот интрапсихическое измерение, да, то есть интро – это то, что внутри, вот, психики находится. Но нам этого измерения недостаточно, потому что сейчас мы понимаем, что как бы отдельной психики, да, в принципе, не существует. То есть мы все являемся, ну, такой вот функцией отношений. И нам тогда нужно, ну, сделать такой вот следующий шаг. Мы понимаем, что, несмотря на то, что мы как бы приглашаем клиента исследовать свою собственную психику, мы понимаем, что эта психика уже как бы не психика клиента, да, а это психика, измененная отношениями конкретно с нами. И тогда вот эта вот граница, да, где заканчивается одна психика, где начинается другая, эта граница становится очень размытой. Вот, и мы тогда, получается, переходим вот во вторую, да, во вторую категорию. Это вот категория интерпсихического, да, то есть интер – это то, что происходит вот между двумя психиками. И тогда нам важно понимать, что, опять же, мы исследуем психику клиента, эта психика находится в отношениях с нашей психикой, а то, что с нашей психикой происходит, мы тоже не до конца понимаем. В общем, это все очень сложно, но весьма интересно. И тут, правда, хотелось бы вот несколько таких моментов, наверное, выделить вот о том, какие могут быть вот границы и какие могут быть формы отношений вот между клиентом и терапевтом, вот исходя из этого интерпсихического измерения. И я бы здесь воспользовался идеей стадии психического развития, да, как известно, там вот три стадии у нас. Это стадия такая шизоидная, пограничная и невротическая. Вот, и, соответственно, например, в шизоидной фазе, да, в шизоидной фазе, например, терапевт, он, ну, как бы представляет из себя в виде такой какой-то среды, да, то есть там нет как бы терапевта отдельного, есть некоторая среда, которая откликается на потребности клиента. Но это вот то, что в прошлой лекции, да, рассказывали, когда описывали переживание ужаса. Ну, то есть, когда ребенок кричит, он как бы мать отдельно не воспринимает. А мать – это какой-то кусок внешней реальности, которая приходит на его зов, угадывает его потребности, дает ему ровно то, что ему необходимо. Вот. И в гештальт-подходе есть, например, еще такая вот концепция о том, что такой тип отношений, он напоминает отношения сосунковые. Да? То есть, когда я просто как младенец открываю рот, совершаю там какие-то движения, и в меня вот попадает тот ресурс, который Который есть, да, вот, который есть. То есть не то, чтобы прям я что-то понимал, что мне это нужно, или конкретно, что мне нужно, да, я скорее просто принимаю то, что есть. Тогда вот, ну, первая стадия, да, может быть вот такая вот, когда клиент просто приходит, он изливает что-то во внешний мир, да, в терапевта, терапевт что-то ему оттуда отвечает, непонятно из какого места. И это вполне нормальная такая стадия отношений, особенно когда клиент может быть, например, сильно напуган, или он нуждается в каком-то убаюкивании, успокоении, либо он попадает в какие-то травматические переживания. И тогда нужно просто, чтобы терапевт его как-то сконтейнировал, выдержал.
Да, но здесь все-таки появляется вот эта надежда, что я уже 3 раза был у терапевта, ну, мне, конечно, легчает после, но потом все возвращается на круги своя, которые еще атакуются окружением очень часто. Ну, там, например, муж жене или жена мужу говорит, ну ты же уже был у психолога, почему у нас ничего не улучшается? И тогда клиент начинает приходить, ну слушайте, я вам рассказываю, а в жизни ничего не меняется, уже давайте что-нибудь сделаем.
Я вот думаю, что когда терапевт начинает злиться на... Ой, этот клиент. Клиент начинает злиться на терапевта, что они в такую, в другую же фазу переходят. Это такая фаза пограничная. Но когда клиент, например, начинает в терапевте искать вот тот идеальный объект, который наконец-то будет для него, ну, тем самым прекрасным родителем или компенсирует все те вот эти вот сложности или те дефициты, которые у клиента есть. Он ищет этого идеального объекта, он находится в таком режиме требования, да. То есть здесь терапевт в виде такого объекта представляет, да. То есть как бы то, что терапевт отдельное существо, клиента в этой ситуации не интересует. Вот, у клиента есть требования, у клиента есть нужда, и в общем, будь добр, вынь да положь то, что необходимо. Понятное дело, что такая ситуация, она редко развивается в хорошую сторону, да, то есть тогда возникает очень много переживаний, вот как раз связанных с разочарованием, да, что у терапевта на самом деле нет каких-то волшебных техник, да, которые могут на клиента повлиять, что терапевт, значит, вот как это, найдет и скажет те самые волшебные слова, которые попадут в то самое место души, да, и произойдут чудесные волшебные изменения. И, к сожалению, это не работает, возникает много разочарования, возникает много злости на терапевта. И тогда, в общем-то, задача, ну, выдержать эту фазу, да, понимать, что, в общем, это такая возможность клиента разместить в терапевтических отношениях какие-то свои части своей психики, которые, похоже, что не были поддержаны в других отношениях. И несмотря на то, что это довольно сложно выдерживать идеализацию, обесценивание, агрессию, нападение на терапевта, тем не менее это некоторая такая вот фаза терапевтических отношений. Вот. И следующая, самая прекрасная фаза, ну и не самая прекрасная, ладно, скажем так, не самая, нет, я все зачеркнули, не самая прекрасная, просто это та штука, ну, в которой хорошо работать. Это такая невротическая, да, то есть когда клиент из режима требования, он переходит, скажем так, в режим, ну, некоторой просьбы и договора, да, то есть когда я как клиент понимаю, что у терапевта, конечно, волшебной пилюли нет, но мы с ним можем пробовать договариваться о том, что мне сейчас может быть полезно. И я понимаю, что, скорее всего, я вряд ли попаду вот, ну, в такое какое-то идеальное прекрасное состояние. Да, я понимаю, что я буду стремиться вот к этому терапевту, я буду что-то от него получать. Скорее всего, я буду получать немножечко, чуть-чуть не то, что я хочу. Возможно, я буду, ну, как бы разочаровываться в этом, да, продолжать в терапевтических отношениях находиться. Мне кажется, что это вот такая хорошая позиция, да, когда я понимаю, что идеального терапевта нет, но есть терапевт реальный, со своими какими-то хорошими качествами, который иногда мне очень хорошо заходит, да, иногда прям не заходит совсем, иногда какая-то фигня вообще получается в терапии. И это тоже часть отношений. Это такая вот как-то нормальная депрессивная позиция, да, когда мы понимаем, что мир, он несовершенен, что в этом мире придется жить, в этом мире придется как-то испытывать разные сложные переживания, да, в том числе скуку, и не всегда мы будем вот на пике каких-то прекрасных эмоциональных переживаний. Но это какая-то, не знаю, более реальная, что ли, область человеческой жизни. И вот мне кажется, когда клиент рядом с терапевтом научается вот в этой такой средней, в том числе, да, зоне переживаний жить, это очень хороший такой вот метанавык, да. То есть, грубо говоря, мы в отношениях с терапевтом учимся требования, обращенные к внешнему миру, переадресовывать, как некоторый вопрос, к себе. И тогда мы уже перестаем от кого-то требовать то, что мне нужно, да, а я скорее спрашиваю себя, там, что такое происходит, из-за чего я так сильно сейчас нуждаюсь, и что на самом деле мне вот в этом месте хочется. Вот. И тогда мы как бы здесь, как клиенты, да, берем на некоторую ответственность на себя за то, что с нами происходит, ответственность за то, что вот в нашей жизни случается.
То есть ты рассказываешь о стадии, когда клиент думает, вот есть идеальный терапевт, а есть мой. И он не такой идеальный и вообще не идеальный, но наши отношения тем и ценны, что я рядом с ним тоже могу быть собой, а не идеальным клиентом, когда я могу говорить, слушай, мне это не подходит, а это подходит, давай каким-то образом обсуждать это. И это действительно прекрасная фаза, но она как раз-таки после разочарования, которое просто необходимо. Поэтому если вы видите, что у ваших одногруппников терапевты круче, это кажется. Яблоки в чужом саду слаще. Точно так же, как терапевты, ну и супервизоры, если вам кажется, что у других терапевтов вот какие хорошие клиенты, что ж мне так вот тяжело-то, то это тоже кажется.
Или если, например, терапевт дорогой, то это хороший терапевт. Или, например, есть у него опыт, он читает лекции на интенсиве, он хороший. Ну, тоже, в общем, сомневайтесь, как это сказал Декарт.
Или он пишет прекрасные тексты. Это тоже не факт.
Это факт. А это факт.
Собственно говоря, то, что, о чем мы сейчас говорим, есть некий фасад, да, на который идут клиенты. Сейчас, кстати, в эпоху такого продвижения ТикТока, Инстаграма, где есть прекрасные профили замечательных людей, и на этот профиль идут люди, и их постигает разочарование очень часто уже на первой встрече. Хорошо, если они могут это выдержать. Ну и, соответственно, терапевт может выдержать это разочарование. Когда, ну, и здесь тоже могло быть, ты вот в каком-то там году закончил, ну, понятно, ты очень, наверное, крутой терапевт. И от человека начинаются какие-то очень большие ожидания. Как раз-таки, если говорить про власть и ответственность терапевта, это выдерживать такое предъявление клиента, разочарование уже иногда, когда очарование даже толком от реального человека не наступило.
Да, и вот в завершение сейчас попробую такую мысль, да, выразить, которая тоже мне сильно нравится. Вот это вот по поводу как раз задачи и ответственности терапевта как раз вот в этом измерении интерпсихического, да, то есть в исследовании того, что происходит между двумя психиками. Мне кажется, что вот правда, с одной стороны, мы можем делать такую очень хорошую работу для того, чтобы приглашать клиента исследовать свое психическое содержимое. А с другой стороны, нам очень важно поддерживать, просто достаточно поддерживать вот, вот такие вот терапевтические отношения, в которых терапевт оказывается затронут тем, что происходит с клиентом. Вот для чего это важно? Вот мне кажется, что вот здесь вот ключевая форма, ключевое слово – это вот именно переживание затронутости. Затронутости и возможности мне совместно с клиентом переживать его какие-то сложные эмоциональные состояния. Почему это важно? Это важно, потому что в психическом развитии у каждого из нас есть некоторые остановки. И вот эти вот остановки, они создают как раз, да, вот такие вот там дыры в психике, которые потом приводят нас к психотерапевту. Эти остановки связаны с тем, что какой-то опыт, который был для меня важен, я не смог разделить его с каким-то важным для меня существом в раннем возрасте. Да, там родитель, не родитель, опекуны какие-то. То есть, грубо говоря, когда мне не получается этот мой сложный эмоциональный опыт с кем-то разделить, это не становится опытом, да, это скорее становится вот как это каким-то шрамом в психике, который потом периодически проявляется в разного рода симптомах, отреагированиях, там, не знаю, зависимостях или еще разного рода симптомов. То есть, грубо говоря, родители, может быть, это, конечно, звучит не очень красиво, но с целью упрощения, да, то есть они как бы наше психическое развитие останавливают в силу того, что им самим может быть сложно что-то переживать, да, и тогда родитель, грубо говоря, говорит, ты, ребенок, должен быть вот такой, да, и у ребенка, это я сейчас очень сильно упрощаю, и у ребенка как бы нет выхода, да, кроме того, как стать тем, каким его хотят видеть, потому что хотя бы через это я могу получать какую-то долю необходимой мне любви. И тогда получается, вот через вот эти вот ранние отношения, да, мы как бы формируемся, как можно сказать, как объект какого-то чужого желания, да. И, в общем-то, все наши желания, ну, на самом деле, нам не принадлежат, они принадлежат другим людям, которые нас окружают. И вот мы, значит, как вот такой вот объект желания формируемся. И когда мы приходим в терапию, то желание как бы терапевта, оно радикально отличается от желания тех людей, да, но... Я бы сказал, что отличается, да, вот если все-таки мы говорим про терапевтическую позицию. Вот, и это желание как раз заключается в том, что мы не хотим, чтобы клиент был для нас кем-то, да. Мы, в общем-то, по-хорошему-то и не заинтересованы в результатах терапии клиента, да, потому что если мы заинтересованы в результатах терапии, то мы тогда как бы бессознательно все равно вталкиваем какую-то свою идею. Ну, например, приходит к нам... не знаю, клиент с вопросами развода, терапевт сам, например, разводится, да, и тогда мы можем, ну, когда клиент говорит, что такое благо, да, то мы можем какие-то свои идеи сюда подпихивать. То есть, по-хорошему, вот желание как бы терапевта, да, состоит в том, чтобы клиент не делал какой-то хороший выбор или правильный, да, а для того, чтобы он мог, в принципе, развивать вот эту вот способность выбирать. То есть, грубо говоря, не бывает, да, там, плохих или хороших выборов, а бывает скорее осознанный или неосознанный выбор. И вот, в общем-то, желание терапевта, да, заключается в том, чтобы клиент не был каким-то хорошим для него. Да, не в том, чтобы клиент делал какие-то выборы, которые нам могут понравиться. Да, ну, сделал клиент выбор, мы такие, молодец, классно, ты вообще сейчас там развился, да, или, например, сделал что-то для себя хорошее, или там как-то продвинулся на своем сложном духовном пути. И тогда мы немножечко вот, ну, искажаем, может быть, вот какую-то реальность местную. Наша задача в том, чтобы клиент мог осознавать эти выборы. И вот там, не знаю, хороший выбор для меня вот в том, насколько он осознан, насколько я могу осознавать свой выбор, понимая, что это осознавание не окончательное, да, что мы можем опять к этому возвращаться, еще что-то про себя осознавать, еще что-то осознавать, и все равно что-то всегда кажется тем, что недоосознанно, и поэтому процесс терапии может быть долгий.
Но в ситуации выбора, там же самое-то сложное очень часто не сколько сделать выбор, сколько отказаться от того, что ты не выбрал. И вот здесь задача терапии поддержать клиенту в этом отказе и горевании в связи с этим отказом, для того, чтобы отпустить то, что я сегодня не выбираю. Быть может, завтра ситуация изменится. Ну, собственно говоря, почему очень часто трудно делать этот выбор? Потому что, а как же, а там вот там тоже хорошо было бы. По-другому, но хорошо. Но если я отказываюсь и говорю, ну, там было бы хорошо, но я иду вот по этому пути, и терапевт меня просто поддерживает в процессе этого проживания, то этого уже вполне достаточно.
Ну да, это вот как раз про то, что это депрессивная позиция, что любой выбор предполагает отказ от всего остального. Вот, это грустно, но с этим придется жить. Вот, как пел Борис Борисович Гребенщиков, все равно никто из нас не выйдет отсюда живым. Поэтому просто нужно...
Сейчас, да, есть одна минута для того, чтобы сделать выбор, задать вопрос или не задать.
Вначале говорил про взаимность.
Может быть, вот про микрофон, чтобы было.
Минута прошла.
В самом начале ты говорил про взаимность и асимметричность. Вот в чем заключается асимметричность? Про взаимность было понятно?
Ну, асимметричность в том, что у терапевта, тем не менее, есть задачи. И вот эти задачи мы как раз описали. То есть задача приглашать клиента, исследовать его внутренний мир и поддерживать отношения, диалоговые отношения между клиентом и терапевтом.
Это то, что про ответственность.
Да, да.
Если невротическая фаза, то есть
психологические взаимоотношения? И от чего зависит яркость ее проявления? Вот как яркость ее видит, могу ли он получить? И могу ли, может ли она остаться незамеченной для меня?
Невротическая фаза, она может быть, из невротической фазы можно возвращаться на пограничную, на шизоид, но это тоже совершенно нормальная часть. Как ее, как она маркируется, ну, это тоже, мне кажется, очень индивидуально, но, например, когда я понимаю, что клиент вступает в такие вот отношения сотрудничества. Ну, то есть, когда мы, правда, пытаемся договариваться, что я понимаю, что клиент со мной взаимодействует, что он, в общем-то, куда-то движется, что мы делаем какое-то общее дело, например. Вот. Я могу присутствовать в отношениях, я могу про себя говорить, я могу понимать, что сейчас пока у меня не актуализируется мой какой-то собственный травматический опыт. Ну, то есть, это такая вот зона психики, понятная для меня.
Ну, это когда он скорее не атакует, не получая чего-то, что хотел, а когда он с тобой это обсуждает, что сегодня вот как-то по-другому, но я готов оставаться, чтобы исследовать это дальше, быть на этом плату.
Да, когда есть ощущение того, что ваши отношения, ну, такие вот стабильные, и они являются, ну, некоторой опорой для того, чтобы про эти сложности можно было говорить.
И для того, чтобы поддерживать сеттинг, мы останавливаем лекцию. Спасибо за внимание.